смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Начался рождественский пост, время молитвы и сугубой внутренней работы. Пост завершится светлым праздником Рождества Христова, и то время, что осталось до этого великого торжества, каждый христианин призван использовать для своего духовного возрастания, чтобы в конечном итоге стать наследником вечного спасения. Но не секрет, что многие не понимают, от кого нужно спасаться и для чего. Вот как раз об этом, что такое спасение, сегодня пойдет речь в нашей рубрике «Мир и клир». Передаю слово Дарье Трофимовой и протоиерею Георгию Чернышову.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, сегодня тема такую сложную мне хотелось бы вам предложить. С одной стороны сложную, с другой стороны для многих непонятную. Поговорить о спасении. Что такое спасение? Потому что, мне кажется, для многих эта тема совершенно непонятна. То есть люди, особенно которые только приходят в храм, и там, например, услышишь разговор там, двух верующих, «желаю тебе спасения». Что такое, от кого надо спасаться, вроде за того никто не гонится, никакой опасности нет. Вот что это вообще, как это понимать, что такое спасение?
Я раз подслушал разговор, такой один очень интересный, меня он не то что позабавил, а так вот как-то перевернул немножко. Вот мозги в другую сторону, по-другому не могу сказать. Ну вот стоят два человека и говорят вот о спасении. Вот, и человек заходит в храм. Ну, видно, вот только вот он в храм пришел, он так заинтересовался тоже об этом спасении. Вот. И он говорит, ну а вот правда, что это такое? Вот понимаете, я вот только в храм захожу. Ему объясняют, очень интересная версия. Вот посмотри, у тебя в жизни все хорошо? Он говорит, да было бы все хорошо, я бы в храм не пришел бы. Ну как бы да. Да, вот сейчас вот люди чаще всего у нас, наверное, все-таки идут, когда день что-нибудь прижмет. Они говорят, ну вот видишь, вот были у тебя какие-нибудь случаи, которые вот тебе там вот прям вот помощь нужна была, а помощь ниоткуда не приходила. А он говорит, да, были. Ну ты поди-ка крестика не носишь. Он говорит, ну я только в храм пришел, понимаете, я вот у вас что спрашивают, с чего начать, куда свечку поставить, кому свечку поставить. И они говорят, вот когда ты оденешь на себя крестик, когда ты начнешь ходить в храм, когда ты начнешь причащаться, исповедоваться, когда у тебя будет свой духовник, вот тогда тебе будет и спасение. То есть, знаете, предложили прям напрямую такую защиту, такой амулет. То есть ты крест одень на себя, ты вот сделай все то, что вот написано, и будет тебе спасение. От чего спасение? На самом деле очень страшно, что многие люди, которые ходят в храм, действительно считают, что спасение, то есть церковь это такой, знаете, ну это такой вот защита такая, такой оберег от дурных обстоятельств, которые могут встретиться в течение жизни здесь на земле.
Ну да, вот многие, кстати говоря, когда приходят в храм, начинают ходить, говорят, ну я же хожу в храм, я ставлю свечки, я молюсь, а все равно все плохо.
Да, а еще и когда поститься начинаю, вообще какой-то град неприятностей валится с неба. Ну да, и многие люди, когда вот, знаете, если они с этим пришли, и ну, в сегодняшнее время очень странно, если они не поняли, для чего они вообще пришли, потому что все-таки в храмах сейчас ведется очень большая работа по катехизации населения. То есть людям объясняют вообще, что такое вера, что такое, о чем вообще говорит Священное Писание, да, само слово Евангелие, благая весть. Благая весть о чем? Благая весть о спасении, о том, что человечество спасено будет Христом, да. Спасение от кого и от чего? Если мы читаем Евангелие священное, то там написано, что человек – это существо вечное. Человек – это существо, которое никогда не умрет. То есть вот наше «я», то есть наш вот этот эгоцентризм, как хотите назовите, то, что я ощущаю, вот свою сущность, «я», это такая субстанция, которая никогда, никуда не исчезнет. То есть не будет то, во что верят атеисты. Вот то, что человек проживает здесь жизнь, потом хопа, все потухло и все хорошо. Тише, благодать, вообще ничего. То есть такая, знаете, нирвана такая. Все, ничего нет вообще. Вот. Священное Писание говорит о другом. Священное Писание говорит о том, что человек, выйдя из тела, будет прилеплен к тому, чему он стал подобен. Есть такое выражение, подобный тянется к подобному. То есть если человек проживает жизнь на земле и становится подобным Господу, своему, то есть избавляется от состояния тления, от состояния греховного, или, по крайней мере, он всю жизнь с этим борется, то человек по определению будет рядом с Господом. А А в Священном Писании описано это место. То есть мы говорим, называем его раем. И во многих передачах мы об этом говорили. То есть место блаженства, где не будет уже ни вора, который будет подкапывать, не будет убийцы, который будет там пытаться кого-то убить, не будет человека, который злословит, не будет завистника, не будет клеветника, не будет жадного. То есть там будет любовь. То есть человек, который прожил на земле и все-таки сподобился этого великого счастья полюбить, он уподобляется Господу, и он будет с ним. Если же человек проживает всю жизнь, умудряется как-то так ее прожить, что становится подобным дьяволу, то есть каждый человек может себя, в принципе, оценить. Мы уже тоже об этом говорили. Если у человека все нормально с головой, то он дает себе оценку. Вот насколько он свободен. Еще спасение, знаете, ее ассоциируют с словом «свобода». Вот что такое свобода? Может ли кто-то из нас сегодня назвать себя свободным человеком? Ну да, кто-то, имеющий, наверное, много денег, может сказать, я свободен, я могу поехать там в Израиль съездить, могу в Америку слетать, могу купить себе все, что захочу. А если посмотреть вот повнимательно, а можешь ты не купить себе то, что ты очень сильно хочешь? Умный человек, он говорит, батюшка, я далеко не свободен, я уже настолько сильно зависим от всего того, что я вокруг себя создал, вот эту империю жизни человека, да, но мне нужна свобода. Что такое свобода? Свобода как раз-то это вот избавление от греховного состояния, которое обладает мной. Это не только вещи, это не только наша пища, это еще и состояние внутреннее.
То есть в первую очередь спасать нас нужно от греха.
От самих себя еще, от греха. Ну вот что такое грех? Опять же, вот мы говорим часто в наших передачах о грехе.
Грех вот вообще переводится как промах. Само слово грех переводится как промах.
Грех – это то, что противоречит заповедям Божьим. Грех – то, что не пустит нас в Царство Небесное. Вот смотрите, апостол Павел очень интересно говорит, не обольщайся, человек, ничего нечистого в Царство Божие не войдет. Так вот, спасение имеется в виду, что человек должен спастись вот от этих грехов, то есть убежать от них, чтобы стать чистым настолько, чтобы войти в Царство Божие. И вот это и является спасением, то есть быть со своим Творцом. Не быть в аду, место отдаленное от Бога, где будет плач, как сказано в Евангелии, и скрежет зубом. То есть вот оно спасение. И когда мы говорим о мертвых людях, это говорится о мертвости души. Когда человек уже в таком состоянии, что он не способен вообще воспринимать ничего божественного. То есть он успокоился на том, что Бога нет. Во-первых, это люди очень верующие, я об этом всегда говорю. Вот те люди, которые таким образом рассуждают, там, что Бога нет, и церковь, все это такое там придумано, это люди верующие. Потому что, как правило, вот в большинстве своем, сколько я таких людей встречал, это люди, я прошу прощения, никого не хочу раздражать, с таким, знаете, каким-то полным винегретом в голове. То есть, столько знаний вообще. Вот просто думаешь, Господи, сколько ты времени потратил на многое, да? Но самого главного ты и не нашел. То есть ты не разобрался, хотя бы в одной религии разберись, о чем она говорит, да? То есть вот здесь вот нужно каждому человеку вообще понять. Вот разобраться самим собой, это очень просто, очень легко. А куда вот я иду? А кому я сейчас подобен? Да, вот насколько, вот кто я, какая культура я вот в этом большом-большом огороде под названием земля, да, а каждый из нас это какое-то такое культурное растение. Я культурное растение или я все-таки сорняк? Я приношу пользу или все-таки я что-то делаю не так? Знаете, самое тоже опять же страшное, то, что многие люди уже не способны дать себе адекватную оценку.
Отец Георгий, я, простите, вас перебью. Вот ведь для многих, наверное, когда ты читаешь там святых отцов, когда ты читаешь какие-то там истории, как святые шли к своему спасению, к очищению своей души, ты понимаешь, что я туда никогда не дойду. То есть ты понимаешь, что мне спастись просто нереально. Вот практически там любому человеку, там придешь в храм, посмотришь, может там два человека из сотни еще как-то сойдут.
Даша, вот смотрите, встречный такой.
И понимаешь, что, в общем-то, что бы ты ни делал, все равно ты этого состояния не достигнешь. И с другой стороны, ты понимаешь, что Господь есть любовь. Ему хочется, чтобы все вот эти вот люди, которые приходят к Нему, и хоть мало-мальски к Нему стремящиеся, чтобы они спаслись. И вот тут как-то не понимаешь, как это столько всего нужно сделать, чтобы спастись.
Вот посмотрите, если читаете вот жития святых, просто посмотрите, жизнеописание или там жития святых, вот хоть в одном месте вы видели, чтобы кто-то из святых о себе там сказал, я уже спасен. Я видел только это в еретических литературах. Сейчас вот очень много литератур каких-то ходит, вокруг церкви есть истинная православная церковь, там если почитаешь вообще вот книжечки их, а нам, священникам, иногда это нужно читать, чтобы хотя бы разбираться, кто что пишет, да, там вообще одни спасенные. там уже человек, живущий на земле, он уже говорит там себе, что я уже спасен, мне уже Господь все рассказал, мне уже, я уже Богородицу видел, мне уже такую вот инструкцию дали, приходите ко мне, я всех научу, и все будет хорошо. То есть такие спасители. Нам Христос уже не нужен, тут вот есть вот свой какой-то такой вот спаситель. Посмотрите, все те святые, которые прославлены в православной церкви, да, в русско-православной церкви, да не только в русско-православной церкви, а в православной церкви. Посмотри, там никто себе не говорил, что он спасен. Называли себя грешниками, да, и было такое вообще, что говорили, ну вот кто-то спасется, а я вообще никогда не спасусь. То есть эти люди все равно себе понимали, что они без Бога спастись не могут. Но они не приходили в отчаяние. Почему? Потому что они уже чувствовали на себе любовь Бога. А любовь Бога, она подтверждает человеку правильность его пути. То есть вот, что это значит? Вот когда человек приходит в храм, да, если даже он далек от церкви, ну вот просто пришел в храм, детей покрестить пригласили, да, бабушку там отпевать. Ведь многие, выходя из храма, говорят о том, что они испытывают, ну, какие-то спокойные, ровные, хорошие чувства. Это говорит о чем? Это говорит о том, что человека коснулась Божья любовь, которая указывает ему на правильность его пути. Есть и другое состояние, когда человек приходит в храм и вылетает оттуда пулей. Я вот, допустим, другой могу сказать еще момент. Вот я знаю один такой случай. Когда человек заходит в храм, у него тут же расстройство желудка. То есть ему срочно, срочно нужно бежать. Вот. И вот самое, что меня поражает больше всего, человека даже это не напрягает. То есть он просто не ходит в церковь из-за этого. Ему люди, которые далеки от церкви, говорят, слушай, а ты вот не хочешь с батюшкой на эту тему поговорить, там, да? Вот что с тобой такое происходит? А вот ты умрешь, да? Если ты сейчас уже при земной жизни, ты из храма пули вылетаешь, то что будет с тобой, когда ты умрешь? То есть, значит, как бы по определению, если ты здесь, на земле, уже не можешь быть рядом с Богом, то, значит, ты будешь в аду, если он вдруг существует. Ну, человек говорит, когда помрем, тогда посмотрим. Если бы он читал Писание, то там написано, за гробом покаяния нет. То есть, как бы здесь тоже нужно спрятать. То есть, подводя итог нашей передачи, вот, ну, что такое спасение? Спасение, прежде всего, это спасение человека от грехов. Спасение человека ради его будущего, его вечной жизни с Господом. Но если для кого-то там считать, ну, если кто-то считает, что для него спасение – это быть в аду, вот, ну, тогда, наверное…
Никто не запрещает.
Да, никто не запрещает. Человек – существо совершенно свободное. Я еще раз повторю, нельзя в, это, вот, в такую передачу…
Сейчас, Георгий, я думаю, что, может быть, мы в следующей передаче еще продолжим поговорить,
более
потому
подробнее
что есть
поговорим.
Еще какие-то вопросы, которые бы мне хотелось вам задать. А на сегодня, к сожалению, наше время подошло к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания.
До свидания.
Немногие знают один любопытный факт, что, оказывается, Рязанская земля имеет связь с чем вы думали? С Японией. Объясняется все довольно просто. В Пронске живет потомок святителя Николая Японского, а в поселке Соколовка, который сегодня входит в черту города, в начале прошлого века проживали военнопленные японцы. Будучи людьми, просвещенными евангельским светом, жили они на вольном поселении и даже пользовались уважением здешнего помещика. Давайте послушаем эту историю.
Поселок Соколовка. Теперь уже ничем не примечательный пригород Рязани. Вряд ли какой рязанец знает хоть что-то, пусть маломальски важное, об этом населенном пункте. Но оказывается, есть чему удивляться. Выяснить интересные факты о здешних местах нам помог рязанский краевед Евгений Данилин. Он познакомил нас с учительницей местной школы, которая вот уже несколько лет вместе со своими учениками изучает историю бывшей деревни Соколова. И первое, что она рассказала, кому в прошлом принадлежало это поселение.
В конце 19 века, в начале 20-го, на территории нашего поселка располагалось замечательное имение купца Михаила Ивановича Рождественского. Эта фамилия может быть не столь известна в исследовательских работах, но тем не менее заслуживает внимания, поскольку по своему колориту фигура Михаила Ивановича Рождественского ничуть не уступает известным в то время деятелям и меценатам Рюминым, Мальшиным и Живаго.
Сейчас от имения Рождественских и остался только один полузаконный заросший барский пруд. А был здесь и барский дом, и дом для челяди. Управлял имением дядя Михаила Рождественского, мещанин Константин Рождественский. В его фотографическом архиве обнаружился снимок, на котором изображена группа японских военнослужащих времен русско-японской войны 1904-1905 годов.
Известно, что японцы находились здесь на вольном поселении, то есть не занимались принудительными работами, не занимались сельскохозяйственными работами. И у них были прекрасные отношения с местными жителями и хорошо взаимодействовали непосредственно с мещанином Константином Васильевичем Рождественским, который был управляющим усадьбой.
Каким образом попали в поместье рязанского купца пленные японцы? А главное, почему они были на таком привилегированном положении? В этом поместье военнопленные страны восходящего солнца оказались благодаря просьбе рязанского епископа Аркадия Карпинского, с которым были дружны рождественские. Дело в том, что эти японцы исповедовали православие, а один из них, Николай, был учеником архиепископа Николая Касаткина, русского миссионера, благодаря которому проповедь христианства услышали и в Японии. Во время русско-японской войны святитель благословлял японских христиан делать все возможное для облегчения участи русских военнопленных и сам заботился о своих духовных чадах, попавших в плен к русским. И нить эта протянулась благодаря православной вере и сюда, в пределы Рязанской губернии. Но и этот удивительный факт оказался не последним. Нас ждала еще одна не менее интересная встреча. Трудно поверить, но на нашей земле живет родственница равноапостольного Николая Японского. Это Людмила Федоровна Чигарева, казначей Архангельского храма в городе Пронске. Мы застали Людмилу Федоровну на своем посту. Уже 15 лет, как она стоит на страже финансового благополучия Архангельского храма. Сама она живет в Новомичуринске, но вот уже почти 25 лет приезжает молиться сюда.
Я знала, что у меня дядя два. Дядя Миша, вот Михаил священником, и Иван, который в Париже умер.
В роду у Людмилы Федоровны 7 священнослужителей. О том, что среди них и равноапостольный Николай, она и не подозревала. И только около 8 лет назад узнала о том, что ее двоюродным братом был митрополит Иосаф Лелюхин, патриарший экзарх Украины в середине 60-х годов прошлого века. И уже из его родословной стало понятно, что Людмила Федоровна приходится внучатой племянницей архиепископа Николаю Японскому.
И вот пришла тут у нас одна монашенька была, и мы ей стала я подавать ей, чтобы она, ну, помянула его. Она говорит: «А ты зачем же подаешь поминать?» Он говорит: «Наоборот, за нас молится». Ну, вот так мы стали искать по интернету.
За эти годы Людмила Федоровна старалась как можно больше узнать об архиепископе Николае. Она читает книги, находит фильмы о нем, подключилась и младшая дочь. Она живет в Москве и всегда старается попасть в недавно построенный храм в честь равноапостольного Николая Японского. Она и рассказывает матери все последние новости об их родственнике, которые появляются в интернете.
Я каждый раз ему свечки ставлю. Ни один раз, чтоб я пришла на службу, не поставила ему свечку. Я то цветы приношу. Вот летом всегда со своей дачи приношу. Что вот в этот раз он мне помог, я опять сходила, купила, но все равно я поставила.
Людмила Федоровна верит, что ее родственник, который сегодня прославлен в лике святых, помогает и ей, и другим людям. Да и не раз в этом убеждались на практике.
Тут вот у нас знакомая тоже, вот у него пропали куры. Пропали, она встала, неделю не было этих кур. А я то шуткой, то так сказала: «Молись, говорю, равноапостольному, читай акафист». Она читала, говорит, через неделю слышу, говорит, петух поет. Я, говорит, и говорю: «О, последних кур у меня своровали». Говорит, прихожу, куры эти ходят, неделю не были. Вот. Ну и так мы все уже теперь, кто вот мои знакомые, мы все. И я, если что-то, читаю акафист. Даже что потеряю, я сразу молюсь ему, я нахожу тут же. Я верю, потому что ему.
Делом жизни равноапостольного Николая Японского было миссионерство. Все свои силы он положил на просвещение японского народа. Быть может, какая-то часть его колоссального потенциала досталась и его потомкам. Вот и Людмила Федоровна в меру своих сил проповедует о Христе, рассказывая ближним о подвиге своего предка. И благодаря ей равноапостольного Николая стали особенно почитать в этом храме.
Стоит отметить, что всегда вот на службе горят свечи на подсвечнике у равноапостольного Николая. После службы всегда люди заказывают молебен равноапостольному Николаю, молятся, просят прибегать к его молитвам, чтобы вот по молитвам равноапостольного Николая Господь даровал людям просимые в своих нуждах.
Россия и Япония. У каждой своя история, своя культура, менталитет и религия. И каждый из них идет в будущее своей дорогой. Казалось бы, эти полюса будут вечно отталкивать друг друга. Но, как говорится, невозможное человеку возможно Богу. Это о миссии Николая Японского, который своим подвигом еще раз доказал, что евангельские истины могут быть одинаково близки и понятны людям каждой национальности.
Ну что же, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.